Дорогие друзья, братья и сестры, вы знаете, с самого начала христианство было отмечено чередой мучеников, которые были готовы отдать свою жизнь ради уникальной вести, а весьма уникальной личности Иисуса Христа. Почему? Потому что они помнили обетование. Ибо кто хочет душу свою, то есть жизнь, сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Конечно, каждое поколение христиан так или иначе встает на защиту благой вести. И вставая на эту защиту, ей приходится, каждому поколению приходится страдать. Но, друзья, мы прекрасно с вами понимаем, так было раньше, так будет и в будущем, так будет и сейчас. Мы понимаем с вами, что мир не становится лучше, даже напротив. Поэтому нам с вами очень важно для себя задать следующий вопрос. А как мы относимся к уникальной личности Христа? Как мы относимся к Его драгоценному Евангелию? И, друзья, поверьте, это вопрос далеко не праздный. Я думаю, многие из вас слышали имя известнейшего христианского литератора Клайва Льюиса. Он написал огромное количество книг, большое количество книг и эссе, посвященных христианству. Вы, наверное, слышали название эти, они на слуху. «Просто христианство», «Любовь», «Чудо», «Боль», «Хроники Нарнии», в конце концов. С последним произведением имели возможность ознакомиться даже представители молодого поколения, которые, в принципе, не приучены читать, потому что несколько частей уже были экранизированы и показаны на телеэкранах. Смотреть всегда легче, чем читать, вы знаете. Так вот, мое знакомство с этим автором началось на заре моего сознательного христианского пути. И знаете, за короткое время я прочитал все, что мог найти этого автора, причем в ход шли иногда ночи. Так вот, если вы читали когда-нибудь Льюиса, вы знаете, что это такое. Это защита христианства, это глубокое мышление, это очень богатый образный язык, это просто мастерство аллегории. Однако спустя какое-то время мое очарование этим автором сменилось разочарованием после прочтения его книги «Размышления над псалмами», где он, по сути, формулирует свои взгляды на Священное Писание, которые довольно сильно расходятся с евангельскими представлениями о богодухновенности и непогрешимости Божьего Слова. Так началось мое разочарование в христианском авторе, которым буквально зачитывается христианский мир. Но я хочу вернуть вас к вопросу об уникальности Христа и Евангелия. В своей книге «Просто христианство» Льюис пишет, послушайте внимательно, «Есть люди других религий, которых тайное воздействие Божие приводит к концентрации на таких моментах, где их религия и христианство оказываются в согласии, и которые, сами того не подозревая, принадлежат Христу». Друзья, вы уловили его мысль? Она очень проста. Люди, которые не знают Христа, могут найти Бога в других религиях. Ни в коем случае не подумайте, что Льюис был первым или последним человеком, который эту мысль озвучил. А взять ту же самую хижину, которая стала христианским бестселлером в прошлом году. Помимо прочих отклонений от библейского учения, она ту же самую мысль утверждает. Спасение можно найти где-то еще, как-то еще, через кого-то еще. И я бы даже сказал, что в последнее время эта мысль звучит все чаще и чаще, причем нередко из уст даже евангельских верующих. Похоже, некоторые христиане просто-напросто устали нести поношение за весть о Христе распятом, которое провозглашается посредством юродства, безумия проповеди. Похоже, не все хотят ради Христа и Евангелия казаться узколобыми, слышать обвинения в некотором смысле нетерпимости по отношению к другим религиям. Теперь, вы знаете, у евангельских христиан в обиходе появились новые понятия, такие как анонимный христианин, или, например, святой язычник, или, к примеру, верующий, но не христианин. Друзья, это серьезно. Я даже не удивлюсь, что очень скоро даже евангельские верующие начнут пользоваться тем самым пресловутым сравнением. Религия, говорят, как гора. Бог, естественно, на вершине. И к Богу, соответственно, есть множество путей. Ты идешь по одному пути, и тебя называют христианином, а он, другой человек, идет по другому склону, по другому пути, но он тоже идет к тому же самому Богу. Друзья, задумайтесь, почему этот религиозный плюрализм проникает даже в среду евангельских верующих? Ответ ведь очень прост. Он кроется во влиянии современного мирского мировоззрения. Истина относительна. Все по-своему правы. А категорические утверждения – это чуть ли не самое страшное преступление сейчас. Друзья, вы встречались с таким мышлением? Поверьте, оно повсюду. Не так давно мне представилась возможность разговаривать с двумя молодыми женщинами, родными сестрами, между прочим, в самолете. Они были довольно общительными и как-то между делом похвалились, что у них на двоих трое детей. Удивили. Но тем самым у нас завязался разговор о воспитании детей. Они мне рассказывали о системе Монтифьори, а я им рассказывал о Боге и Евангелии. Знаете, каким было их самое первое возражение? Самое первое возражение. «Ну, мы очень рады, что для тебя это работает. Но нельзя же сказать, что всем нужен Бог и всем нужно Евангелие. Каждому свое. Каждому свой путь». Друзья, поверьте, нам действительно нужно поднимать вопрос об уникальности Христа и Евангелия. Потому что мы испытываем давление со стороны этого общества. И что мы, евангельские христиане, готовы ли мы сдаться под этим напором? Прежде чем решить, мы должны оценить, что стоит на кону. А на кону прежде всего стоит наше понимание спасения. Кем или чем мы оправдываемся? Кому или чему принадлежит слава за наше спасение? На кого или на что мы уповаем? Но это еще не все. Нам нужно понять, что на кону стоит наше понимание благовестия. Что такое Евангелие и какова его ценность? Как нам нужно свидетельствовать в мире, в котором царит вот именно такое представление об истине, о ее относительности? Нужно ли нам благовествовать представителям других религий? Нужно ли нам задумываться о миссионерстве? Друзья, я предлагаю вам открыть Священное Писание и посмотреть, что на этот счет говорит Божье Слово. Книга Деяний Апостолов, 4 глава. Книга Деяний Апостолов, 4 глава. Мы прочитаем с вами конец 11 стиха и 12. Апостол Петр произносит под вдохновением Святого Духа следующие слова. 4 глава, 11-12 стихи. «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Друзья, мы только что с вами прочитали слова апостола Павла об исключительности Господа Иисуса Христа. Но нам очень важно посмотреть, в каких обстоятельствах эти слова были произнесены. Начало 3 главы рассказывает нам, что Петр и Иоанн, два апостола, отправились в храм в день субботний, в час молитвы. Может быть, не в субботний, но в час молитвы, когда там действительно было большое количество людей. Они идут в храм и встречают у ворот храма хромого человека, сидящего у ворот и просящего милостыни. Дальше вы помните, апостол Петр говорит, что серебра и золота у него нет, но у него есть то, чем он может поделиться с этим больным человеком. И что делает Петр? Он дает ему здоровье через исцеление. 6 стих повествует. «Во имя Иисуса Христа Назарея». Соответственно, на это происшествие, на это событие стеклось сразу же множество народу. Народ сбегается, и Петр, пользуясь ситуацией, начинает благовествовать, начинает обращаться к толпе с проповедью Евангелия. 3 глава, 14 стих. Его проповедь заключает в себе следующие слова. «Но вы от святого и праведного отреклись». 15 стих. «Начальника жизни убили». «Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». 16 стих. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, вера, которая от Него даровала Ему исцеление сим пред вами всеми». Друзья, обратите внимание, что с самого начала этой истории имя Христа и вера в Него оказываются в центре событий, в центре внимания. Петр заканчивает, между прочим, свою проповедь призывом к покаянию. Посмотрите 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». 26 стих. «Ибо Бог воскресил Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». 4 глава Деяний рассказывает нам, что случилось дальше. И вы сами помните, да? Были люди, которым очень, ну просто очень не понравилась весть о воскресении Иисуса. Кому? Саддукеям. Почему? Они в Него не верили. Они не верили в воскресение мертвых. А когда проповедуют Иисуса Христа, весть о воскресении неизбежно следует вместе с ней. Посмотрите 2 стих 4 главы. «Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых», что делают эти люди? 3 стих. «И наложили на них руки». Итак, апостол Петр, апостол Иоанн оказываются в трудных обстоятельствах. За свою веру в Евангелие, за свою проповедь Евангелия. Они предстают перед Синедрионом, перед первосвященниками на следующий день. Предстают и их допрашивают. Какой вопрос им задают? Посмотрите на 7 стих. «Какую силу или каким именем вы сделали это?» В ответ мы видим, как Петр очень смело заявляет. 10 стих. «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Дальше апостол Петр прибавляет, приводит ветхозаветное свидетельство об особой роли, об исключительной роли Христа. 11 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Ну и, наконец, наши стихи. Конец 11 стиха, начало 12. Мы слышим апостольское свидетельство о роли Иисуса Христа. «И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Но вы сами знаете, что было дальше. Как отреагировали саддукеи? 13 стих. «Они увидели смелость Петра и Иоанна и приметили, между прочим, что они люди простые и некнижные, но удивлялись. Удивлялись, потому что узнавали, что они были с Иисусом. Узнав это, они с особой яростью, с особым желанием запретили им, чтобы они не говорили об имени сём никому из людей». 17 стих и 18 стих. Друзья, нам очень важно еще разочек с вами внимательно посмотреть на 11 стих 12, чтобы ясно услышать Божью весть через апостола Петра. Бог задумал так, чтобы спасение, так, что спасение можно приобрести только через Господа Иисуса Христа. Бог задумал так, что спасение можно обрести только через Господа Иисуса Христа. Чтобы эту мысль пояснить, я предлагаю вам поразмышлять над тремя утверждениями о спасении, которые мы сделаем, перечитывая эти стихи. Итак, первое утверждение. Конец 11 стиха. «И нет ни в ком ином спасения». Друзья, христианство – это единственный путь спасения. Христианство – это единственный путь спасения. Заметьте, эти стихи – вывод, который делает апостол Петр, вывод из своей защиты перед первосвященниками. И он начинает свою защиту, точнее, свой вывод с этого утверждения. «Нет ни в ком ином спасения». Друзья, эти слова очень трудно понять как-то иначе. Если Христос действительно такой, как о нем проповедовал апостол Петр, значит, христианство – единственный путь спасения. И неспроста, знаете, Лука в Деяниях апостолов очень часто называет христианство «путь». «Путь» с артиклем в оригинале, что значит «единственный путь». В синодальном переводе мы встречаем на этом месте это учение, сие учение, особенное, оригинальное, такое, которое не похоже ни на что другое. Из уст апостола звучит не что иное, как утверждение об уникальности христианства. Я хочу, чтобы вы вместе со мной сделали несколько наблюдений, перечитывая 11 стих. Во-первых, обратите внимание на важность вопроса. На важность вопроса апостол подчеркивает, нет ни в ком ином спасения. Друзья, он не имеет в виду физическое избавление. 12 стих очень ясно дает понять, что апостол использует ситуацию с физическим исцелением, чтобы перейти к нужде о вечном спасении души. Заметьте, он не утверждает, что спасения нет вообще, что оно в принципе невозможно. Нет, буквально он утверждает, буквально так. Спасение не есть в ком-то другом. Спасение не есть в ком-то ином. Да, спасение возможно, но его нужно искать в правильном источнике. Друзья, его нужно искать. Почему? Потому что весь мир лежит во зле, во власти лукавого. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. А это значит, что весь мир, все мы нуждаемся в спасении. Поэтому-то Петр возвещает Евангелие о Христе, призывая «покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». 19 стих 3 главы. Друзья, христианство – это не игрушки. К нему нельзя относиться как к одному из вариантов. К нему нельзя относиться как к запасному варианту. Ибо решается вопрос спасения, решается вопрос вечности. Во-вторых, обратите внимание на категоричность заявления. Апостол Петр заявляет, нет ни в ком ином спасения. Друзья, вы видите смелость Петра? Саддукеи его увидели, 13 стих, видя смелость Петра и Иоанна, они как-то реагируют на это. Друзья, вы видите категоричность Петра? Сознательное исключение всех других вариантов. Нет ни в ком ином. Если вы прочитали этот стих в оригинале, вы бы увидели акцент через двойное отрицание. Друзья, важно понять, что апостол делает такое категоричное заявление о спасении ввиду двух обстоятельств, отягчающих обстоятельств. Во-первых, заметьте, он обращает это заявление к людям, у которых уже имелась своя собственная версия религии, к саддукеям. И заметьте, при этом Петр не говорит, ну, имя Христа меня спасает, я верю, что оно может помочь и другим, но если оно вам не нравится, не подумайте, что я настаиваю, нет-нет, не подумайте, что я подвергаю сомнению ваше верование. Идите к Богу своим путем. Заметьте, ничего подобного. Апостол Петр говорит, нет ни в ком ином спасения. Второе обстоятельство, заметьте, он делает это заявление перед лицом притеснений, гонений и трудностей. И при этом, заметьте, Петр не говорит, ну, Иисус Христос – это хорошо, но если вы против, то я вас понимаю. У каждого своя вера, у каждого своя правда, у каждого своя истина. Я не настаиваю. Вы же не думаете, что я пытаюсь назвать ваши верования ложью и заблуждением? Нет, нет. Друзья, заметьте, мы не видим ничего подобного в словах апостола Петра. Он заявляет категорично, и нет ни в ком ином спасения. Братья и сестры, христианство, оно не только для христиан, оно для всех людей. Христианство – это единственный вариант. Заметьте, именно за эту исключительность Христа и страдали первые христиане, христиане в первые века. А ведь было просто все изменить, так просто до невозможности. Поставьте Христа в ряд с другими богами, и все. В том обществе, где уважали и почитали многобожие, политеизм, никто бы тогда и руки не поднял на христианство. Но они готовы были утверждать исключительность Христа и даже страдать за это. Друзья, в-третьих, обратите внимание на необходимость Спасителя. Апостол Петр утверждает, нет ни в ком ином спасения. Заметьте, таким образом апостол указывает на личность. На личность, нет ни в ком ином. Он указывает на Спасителя. Более того, можно сказать, что он указывает на человека. Ни в ком ином. Да, он имеет в виду того самого, который стал главой угла. Стихом выше об этом нам сказано. Вы помните, еще в древние времена праведный Иов заметил. Ибо он, Бог, не человек, как я, чтобы мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Друзья, идея очень проста. Идея очень проста. Ни один человек не устоит перед Божьим судом. Просто человек и Бог находятся в разных весовых категориях. Да? Нам нужен Спаситель извне. Сам человек себя не может оправдать, сам человек не может себя спасти. Нам нужен кто-то, кто будет посредником между человеком и Богом. И именно об этом ясно заявляет христианство. Иисус Христос, Бога-человек, наш представитель и представитель Бога, Он является единственным Спасителем, и нет ни в ком ином спасения. Друзья, христианство имеет смысл, потому что есть Христос. Потому что Христос, Личность, Спаситель, смог разрешить проблему греха, человеческого греха, человеческого восстания против Бога. То есть Он смог сделать то, что человек сам способен сделать, не способен. И перед нами такой выбор – или Христос, или погибель. Друзья, христианство – это единственный путь спасения, единственный путь примирения человека с Богом, путь, от которого зависит вечность человека. Христианство – это путь, который немыслим без Христа. Таким образом, мы с вами плавно перейдем ко второму утверждению. Друзья, мы начнем с вами читать 12 стих и увидим, что Иисус Христос – это единственный Спаситель. Иисус Христос – это единственный Спаситель, ибо нет другого имени под небом данного человека. Категоричное заявление о спасении. Теперь апостол Петр дополняет категоричным утверждением о Спасителе. Ибо нет другого имени под небом данного человека. Обратите внимание, что в центре этого утверждения оказывается имя Иисуса. Как, кстати говоря, и во всей истории, я надеюсь, вы это заметили. Что же имеется в виду под именем Иисуса? Просто имя? Магическая формула? Волшебное слово «Иисус»? Вовсе нет. Хотя вы помните, что были люди, которые пытались пользоваться именем Иисуса таким образом. Помните, в Деянии 19 главе нам описана история, как некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов, что имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Вы помните их конец? Весьма печальный. Но злой дух сказал им в ответ, «Иисус, я знаю, Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них. Что же тогда имеется в виду под именем? Друзья, ответ очень простой. Как и всегда, в древнем мире под именем что-то понималось. Речь идет о личности и деле Иисуса Христа. Посмотрите на 10 стих 4 главы еще разочек. «Туда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Вы видите, имя Иисуса Христа появляется в центре, и мы видим, что это не просто слова, это личность. Иисус Христос Назарей. Вы видите, это не просто личность, но его дело, которого вы распяли, но которого Бог воскресил. Смерть и воскресение Христа. Христос – единственная жертва за грех людей. Друзья, только Христос. Человечество нуждается в Спасителе. Но у Спасителя есть только одно имя. И это имя Иисус. Ибо нет другого имени. Просто нет. Просто нет другого Спасителя. Друзья, это утверждение об уникальности Господа Иисуса Христа, единственного Спасителя. Говоря об имени Иисуса, апостол добавляет три уточнения. Если вы посмотрите внимательно на 12 стих, вы их увидите. И все они подчеркивают уникальность Иисуса. Во-первых, обратите внимание, апостол Петр уточняет, ибо нет другого имени, точно так же, как нет ни в ком ином спасения. Иисус Христос – это единственный Спаситель в своем роде. Заметьте, в этих двух стихах, 11 и 12, используется две фразы, чуть-чуть разные слова, но одна мысль. Исключение любых вариантов. Только Иисус. Он единственный в своем роде. Подобного ему просто не найти. Он один явил Бога в себе. Вы помните, как начинает свое Евангелие апостол Иоанн? «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Он явил. Не Будда, не Кришна, не Конфуций, не Мухаммед, Никто не способен явить Бога, только Христос. Только в Нем одно спасение. Его не найти в ком-то еще. Иисус Христос абсолютно бесподобен. Он абсолютно уникален. Только Он, будучи Бога-человеком, принес Себя в жертву за наш грех. Только Он является Спасителем. Иисус Христос – единственный Спаситель. Но посмотрите на второе уточнение, которое делает апостол Петр. Петр добавляет, ибо нет другого имени где? Под небом. Иисус Христос – единственный Спаситель во всей Вселенной. Под небом – литературный прием, да, который подчеркивает, что вся земля, весь мир, каждый уголок земли. А что еще подходит, находится под небом? Весь наш мир обретает спасение только в имени Иисуса Христа. Что бы люди ни придумывали, что бы они ни изобретали, что бы они ни исповедовали, неважно, есть только один Спаситель. Ничто другое не поможет. Он единственный Искупитель для всех народов. Вы помните книгу Откровения, 5 глава, 9 стих? Песня, которую провозглашают святые. «Ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Иисус Христос один для всех. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя за искупление всех. 1 Тимофея, 2 глава. Друзья, но есть еще одно уточнение. Заметьте, апостол Петр как бы забивает гвоздь. Ибо нет другого имени под небом данного человека. Иисус Христос – единственный Спаситель среди людей. Апостол подчеркивает, взгляните на весь мир, проверьте любое имя, когда-либо данное человеку. Проверьте, посмотрите, способно ли оно обеспечить спасение человеку. Имя, данное буквально среди человеков. Вы не найдете такого. Среди людей вы не найдете себе Спасителя. Вас не спасет ни имя Папы, ни имя Марии, ни имена святых, ни имена живых, ни имена мертвых. Ничто не может спасти, только Христос. Вы знаете, с чем Ветхий Завет сравнивает упование на человека? Упование на человека. С надломленной тростью, на которую опирается стоящий человек. В чем проблема, догадываетесь? Под весом человека трость переломится, и две проблемы сразу. Рука протнется, и от падения не убережет. Друзья, Иисус Христос – единственная жертва за грех людей, единственный Спаситель. Христос и никакой другой человек. Христианство – и никакая другая религия. Но ведь может возникнуть вопрос, а может быть, как-нибудь, чудесным образом, в обход, Бог как-то берет и спасает людей посредством других религий. Ход конем. Мы перейдем с вами к третьему утверждению, чтобы ответить на этот вопрос. Друзья, конец 12 стиха. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, и апостол Петр добавляет, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, Евангелие Христово – это единственное средство спасения. Евангелие Христово – это единственное средство спасения. Хочу, чтобы вы посмотрели внимательно эту последнюю характеристику имени Иисуса Христа, которую упоминает Петр. И нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Подумайте, каким образом имя Иисуса способствует нашему спасению? Если вы христианин, у вас готов ответ. Он очень простой. Ну, все очень просто. Очень просто. Через принятие верой, если хотите, некий субъективный аспект, то, что мы делаем, да, в нашем сердце происходит. Через принятие верой благой вести о жертве Иисуса Христа. Если хотите, это объективный аспект. Это то, что Бог сделал независимо от нас, то, что есть. Бог однажды принес Себя в жертву. Верой принимаем благую весть о жертве Иисуса Христа. И ведь именно к этому призывает апостол Петр, не так ли? Во всей этой истории, связанной с исцелением хромого, мы видим эту идею. Он несколько раз повторяет Евангелие о смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Другими словами, он просто проповедует. Он проповедует людям, призывая их к покаянию. 15 стих, еще разочек посмотрите, 3 главы. «Начальника жизни убили, вот она смерть, сего Бог воскресил из мертвых, вот оно воскресение», 16 стих. «И ради веры во имя Его укрепило сего», вот вам призыв к вере, вот вам вера в Иисуса Христа. Вы помните, именно провозглашение Евангелия является действенным Божьим средством спасения. Священное Писание ведь об этом ясно говорит. Вспомните, Римлянам 1, 16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, — говорит апостол Павел, — потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Или тот же апостол Павел, 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о Христе для погибающих юродство есть, безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия». И вы знаете, апостол Петр на собственном примере демонстрирует нам, что нужно делать с именем Иисуса Христа, чтобы приблизить спасение к людям. Его нужно провозглашать. Его нужно провозглашать, ибо нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, братья и сестры, это утверждение об исключительности, об исключительной важности провозглашения благой вести, об исключительном Спасителе. Посмотрите на слова, которым надлежало бы нам спастись. И обратите внимание на три момента вместе со мной. Во-первых, на Божье участие в спасении. Апостол Петр формулирует свою мысль так, чтобы подчеркнуть, что именно Бог является главным действующим лицом в спасении, которым надлежало бы нам спастись, буквально, которым надлежало быть нам спасенными. Не мы сами, Бог. Богу принадлежит инициатива нашего спасения, за Ним и свершение нашего спасения. Наша задача – принять верой Его имя. Друзья, это уникальное Евангелие, Евангелие благодати и веры. Ни один мудрый христианин, их было много, ни один мудрый христианин заметил, что в мире есть только два вида религий, два вида. Религия Божьей благодати и религия человеческих свершений. И заметьте, они в корне друг другу противоречат. Но у нас может возникнуть вопрос, а может ли человек найти Бога в других религиях? Ну, как-нибудь, без Евангелия. Как-нибудь, в системе, которая превозносит заслуги человека. Друзья, суть христианского Евангелия такова. Вы помните слова апостола Павла Ефесянам 2 главе? «Но Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Нашим Спасителем является Бог благодати, не мы сами, не наши человеческие заслуги. Как же Бог осуществляет наше спасение? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на Божие средство спасения. Посмотрите, апостол Петр указывает это средство спасения. И нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Мы спасаемся именем Господа Иисуса Христа. Бог спасает при помощи Евангелия, при помощи вещи, вести о личности Спасителя, при помощи вести о смерти и воскресении Христа. Вы знаете, апостолы многократно подчеркивали эту мысль. Они никак не хотели, чтобы мы обошли ее стороной, чтобы мы оставили ее незамеченной. Иаков пишет: «Бог, восхотев, родил Он нас словом истины». Евангелие. Петр пишет: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Евангелие. Павел пишет: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». проповедь Евангелия. Друзья, именно поэтому апостол Петр и проповедовал имя Христа. Да причем проповедовал так, что Христа было видно и в его жизни, и в его словах. Вы помните? Следующий же стих, 13. «Видя смелость Петра и Иоанна, приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Они проповедовали, они передавали его весть так, как это делал он сам. Поэтому в апостолах и было видно самого Христа. Друзья, так что же другие религии? Может быть, Бог каким-то тайным, чудесным образом спасает людей через крупицы истины в этих религиях без провозглашения благой вести проповедниками Евангелия. Но может быть. Знаете, это мнение, оно довольно популярно. Тот же самый Клайв Льюис проповедует эту мысль устами одного из своих героев в «Хронике Нарнии». Этого героя звали, между прочим, Эммет, да, что с еврейского означает «истина». Так вот, этот человек признает, что он с юности служил языческому богу Ташу, языческому богу. Так вот, его величайшим желанием всю его жизнь было познание этого языческого бога. И он даже специально утверждает, что имя Аслана, олицетворение Иисуса Христа в этом произведении, было ему ненавистно. Но затем случилось так, что этот человек увидел лицом к лицу этого самого Аслана, олицетворение Иисуса. Так вот, в результате Аслан, то есть Христос, называет этого человека своим дитем и утешает. «Дитя, ты служил Ташу, языческому богу, как мне». На это сам герой возражает. «Но во все дни жизни моей я стремился к Ташу, к языческому богу». Но получает ответ. «Когда бы ты стремился не ко мне, путь твой был бы не столь долг и прям, ибо к чему стремишься, к тому и приходишь». Друзья, если перевести все это с языка аллегории на простой, понятный русский язык, знаете, что получается? Если человек искренне верит в идола и стремится искренне познавать своего Бога, даже открыто ненавидя имя Христа, такой человек на самом деле оказывается дитем Божьим, которое стоит на пути познания Бога истинного и в итоге обретает спасение, получая его от Бога непосредственно. Друзья, что же говорит Писание? Апостол Павел, Римлянам, 10 глава, 13 стих и далее. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» И вывод, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А видите Божью логику? Есть Евангелие. Есть проповедь Евангелия через посланника. Есть вера. Равно путь спасения. Евангелие плюс проповедь через посланника плюс вера равно спасение. Друзья, нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В этом суть исключительности Евангелия. Друзья, подумайте, а не ограничиваем ли мы таким образом Божье действие? Разве Он не всемогущ? Разве Бог не может спасать людей без веры в Евангелие и без проповеди благой вести? Третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, надеюсь, даст нам ответ. Хочу, чтобы вы посмотрели на Божий замысел спасения. Это очень важный вопрос, очень важный вопрос. И наше последнее наблюдение, посмотрите. «Ибо нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись». Если вы внимательный читатель Священного Писания, если вы внимательный читатель книги Евангелия от Луки и книги Деяния апостолов, то вы легко заметите, что эта идея, эта мысль надлежала, должно быть. является ключевой для автора. Ключевой для автора. Только в книге Деяний мы 22 раза встречаемся с таким оборотом. Что-то надлежало, что-то должно было случиться. Что же подчеркивает этот оборот? Очень просто. Божий замысел. Божий замысел. Хочу вам это продемонстрировать. Посмотрите на 3 главу, на 20 стих. Наша с вами история. Апостол Петр призывает народ к покаянию и говорит: «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять, надлежало, да, небу принять его», то же самое выражение, «до времен свершения всего», потому что все свершится, «что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Видите? Этот стих, эти два стиха буквально кишмя кишат утверждениями о Божьем замысле. У Бога Он есть, у Бога Он был в самом начале, Он посылает Иисуса Христа, Он пророчествует заранее об этом через пророков. Он делает так, что все случится так, как Он задумал. Должно так случиться. Друзья, если вы посмотрите на наш стих, вы увидите, которым надлежало бы нам спастись. Нет, друзья, это не мы ограничиваем Божью силу и способность спасать. Нет, это Божий замысел, провозглашенный в Писании. Спасать только через провозглашение своего имени своего возлюбленного Сына. Друзья, это Божий замысел, это решение Святой Троицы о взаимном прославлении Отца и Сына. Вспомните 1 Коринфянам 1:21. Я уже читал этот стих. «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Это Его замысел, это Его благая воля спасать таким образом. Друзья, именно в этом заключается исключительность Евангелия. И мы добавим: слава Христа. Евангелие Христово – это единственное средство спасения. Друзья, а как же нам реагировать на закваску плюрализма, которая пропитывает современное общество? Как нам реагировать на давление общества, которое утверждает: истина абсолютно, у всех своя правда, идите к Богу своими собственными путями? Может быть, нам стоит уступить? Может быть, нам не стоит настаивать на исключительности христианства, исключительности Иисуса Христа, исключительности Евангелия Христова? Друзья, еще разочек, запечатлите в своем сердце, в своем разуме этот стих. «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Другими словами, Бог задумал так, что спасение можно обрести только через Господа Иисуса Христа. Друзья, помните, христианство – это единственный путь спасения. Иисус Христос – это единственный Спаситель. Евангелие Христово – это единственное средство спасения. Но, братья и сестры, я очень не хочу, чтобы у вас осталось впечатление, что это банальные истины, которые нас ни к чему не обязывают. Нет, вовсе не так. Прежде всего, дорогие друзья, задумайтесь о вашем спасении. Бог задумал так, чтобы имя Христа было в центре дела спасения. Ему принадлежит слава. Друзья, задумайтесь. Но почему именно вам открыто Его имя? Почему именно в вас Евангелие, сила Божия к спасению, произвело перемен? Друзья, почему вы здесь, а другие нет? Поищите серьезно, поразмышляйте, и вы поймете, что ответа нет в вас. Он есть в Божьей благодати. Друзья, благодарите Бога, благодарите Христа, прославляйте Христа за Его уникальность. О имя Иисуса нам, так сладостно оно, потому что в Нем спасение сердцам, друзья. А теперь задумайтесь на мгновение о тех людях вокруг вас, которые не знают или отвергают имя Христа. Задумайтесь серьезно, ведь нет другого имени, нет другого пути. Или Евангелие Христос, или погибель. Друзья, снова, снова обеспокойтесь о тех людях, которые не слышали от вас об имени Христа. Друзья, снова начните беспокоиться, переживать, о тех, кто попирает имя Христово, сознательно выбирая грех, уходя от Бога, оставляя Христа и христианство. Нет другого имени. Друзья, пойдите и расскажите. Расскажите им об этом имени. Ну и, наконец, задумайтесь о тех, кто никогда не имел шанса услышать благую весть. Ведь нет другого имени под небом. Под небом столько народов, под небом столько племен, под небом столько людей, которые не имеют Писания на своем родном языке, которые не имеют церкви, которые не имеют человека, который пришел и рассказал бы им об имени Иисуса. Друзья, сделайте все возможное со своей стороны, чтобы Его имя стало им известным. У вас может возникнуть вопрос: а как? Я пенсионер, я уже никуда поехать не могу. Или считаю я свои прибытки и убытки и вижу, что средств-то у меня нема. Друзья, очень просто. Сложно и просто. С одной стороны, молитесь. Может быть, Бог, пока вы молодые или не очень старые, откроет вам такую возможность. Может быть, Бог даст вам такое желание. Может быть, Он заронит в ваше сердце любовь к людям, о которых вы не знаете, о которых вы только слышали, но о которых вы переживаете, потому что они не знают об имени Христа ничего. Молитесь, и, может быть, Бог устроит ваш путь так, что у вас появится это желание самим встать, пойти и отправиться в те далекие края, чтобы рассказать Евангелие. Но если даже у вас это не получится, есть же еще один путь. Есть еще один путь, как выразить свое переживание о деле спасения среди народов как-то конкретным образом. Жертвуйте. Друзья, жертвуйте. Введите специальную графу расходов в ваш бюджет, чтобы вам позаботиться о тех людях, которые никогда не слышали Евангелие. Вы можете сказать: ну, зарплата-то у меня маленькая, а пенсия крохотная. Друзья, молитесь. Молитесь, и Бог может послать вам нужный заработок. Бог может послать вам чуть больше средств. Но только посвятите эти деньги Богу. Посвятите эти деньги, чтобы отложить и отправить на помощь миссионеру. Вы не можете пойти сами, но поддержите другого, такого, который пойдет. Друзья, Бог здесь, и Он не молчит. Если вы будете просить о возможности, Бог ее пошлет. Ну, наконец, молитесь. Молитесь о таких людях. Если вы не можете идти, и если жертвовать вы не решаетесь, молитесь. Молитвенная поддержка никогда не помешает людям, которые решились на этот сложный шаг. Друзья, но я хочу еще разочек для вас прочитать великое поручение. Может быть, вы его забыли, а может быть, просто нужно посмотреть чуть-чуть дальше своего собственного носа. Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, не только своих соседей, не только своих знакомых, все народы, и своих соседей, и своих знакомых, но смотрите дальше, все народы». Друзья, я хочу призвать вас также подумать и о своем сердце. Какое место в нем занимает Господь Иисус Христос? Мы прочитали с вами текст, который утверждает его уникальность его жертвы, голгофской жертвы за грех людей. Мы видим с вами, что его призыв уникален. Уникальный призыв: покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Друзья, умоляю вас, не отвергайте его имя. Не отвергайте его имя. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И помните, что сказал Иисус? «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте помолимся. Господь, мы ясно осознаем то величие жертвы, которую Ты принес на Голгофе. Можем лишь смотреть и удивляться нечестию человеческому, нечестию наших сердец, Господь, потому что осознаем, что именно наш грех привел Тебя туда. Но не только наш грех, но и Твой замысел, удивительный замысел принести спасение тем людям, которые откликнутся верой, Господь. Мы не хотим пройти мимо этой истины сегодня без благодарности. Мы хотим прославить Твое святое, чудесное имя за ту милость, за ту благодать, которую мы испытали в своей жизни, что нас недостойных, нас погрязших в грехе, Ты вывел, Ты исцелил, Ты избавил от смерти, Ты оживотворился Христом, благодатью мы спасены. Тебе да будет слава, Господь. Но я прошу Тебя, Ты наполни сегодня же наше сердце святым стремлением распространить эту весть, эту новость о Голгофе на людей, которые Тебя не знают. Боже, наполни сердце болью, наполни сердце переживанием о тех людях, которые не знают Тебя, которые отвергают Тебя. Господь, мы хотим молиться о таких людях, чтобы Ты призвал их к покаянию, чтобы Ты сделал для них весть о Христе Голгофском, весть о Христе распятом, великим достоянием, Боже, которое меняет жизнь. Мы молим Тебя, Ты зарони в нашем сердце желание, желание распространять Твою весть не только на наших ближних, но и на дальних, которые также нуждаются в Твоем святом Слове, Господь. Зарони в наше сердце это желание поддерживать миссионеров, поддерживать Веронику, которая уже трудится на этом поприще, других братьев и сестер, которые собираются отправиться туда. Господь, пошли нам это святое желание переживать о деле Твоем. Господь, и прославь свое святое имя в нашей верности, в нашей уверенности в Твоей уникальности, в нашем прославлении Твоего святого имени своими словами и делами. Тебе да будет слава. Аминь.
Мы стоя выслушаем пение хора.